Статья «Порядок собрания товарищей» из книги «Труды Рабаша», первый том, 50-я страница, или «Каббала для начинающих», 155-я страница. Прежде всего, когда собираются товарищи, необходима повестка дня. Это значит, что каждый в мере своих сил будет говорить о важности группы. Иными словами, какую выгоду даст ему группа? И на что он надеется? То, что группа принесет ему важные вещи, которые сам он приобрести не в состоянии. В этой мере он и ценит группу. Об этом сказали мудрецы. Сказал Раби Шамлай: «Всегда будет человек воздавать славу Творцу, а потом будет молиться». Откуда нам это известно? От Моше. Как сказано: «Умолял я Творца в то время». И сказано: «Имя Элоким, имя Творца, ты начал показывать». А сказано, и еще сказано: «Дай перейду я и посмотрю на эту добрую землю». Смысл этого в том, что сначала нужно воздать благодарение Творцу. Состоит в следующем. Общепринято, что когда один человек просит у другого, то требуется соблюдение двух условий. Первое. Тот человек обладает тем, что я у него прошу. Например, он богат, влиятелен, известен своим богатством и блеском. Второе. У него должно быть доброе сердце. То есть у него должно быть желание отдачи другим. У такого человека можно попросить об услуге. И поэтому сказано: всегда человек будет воздавать славу Творцу, а потом будет молиться. Иными словами, раз уж человек верит в величие Творца, в то, что у него есть всевозможные наслаждения для отдачи творения, и он желает творить добро, тогда можно сказать, что человек молится Творцу. И Творец, конечно же, поможет ему, так как он желает творить добро. И поэтому может дать человеку то, что желает его сердце. Тогда есть возможность для молитвы, сопровождаемой уверенностью в том, что Творец примет его молитву. Также и в любви товарищей. Прежде всего, когда они собираются, нужно воздать славу товарищам, осознать важность каждого из товарищей. Насколько человек оценивает величие группы, в той же мере он может уважать группу, а затем будет молиться. Иными словами, каждый должен отдать себе отчет в том, сколько сил он прилагает ради группы. И когда товарищи видят, что нет у них сделать сил что-либо на благо группы, тогда появляется место для молитвы в том, чтобы Творец помог ему, чтобы дал силы и желание заниматься любовью к ближнему. А затем каждый должен поступать, как в трех последних благословениях молитвы 18 Шмона Эсре. Иными словами, после того, как он все связал все желаемое с Творцом, сказано в Зоре, что три последние благословения молитвы Шмона Эсре будут такими, как будто бы Творец уже дал ему желаемое, и он ушел от него. Также и в любви к товарищам следует поступать подобным образом. После того, как человек отдал себе самоотчет и прибег к известному средству, к молитве, сейчас пусть думает, что молитва его принята, и сидит с товарищами так, словно все товарищи — это единое тело. И как тело желает, чтобы все его органы наслаждались, так и человек хочет, чтобы все товарищи наслаждались сейчас. Поэтому после всех расчетов настает время радости от товарищеской любви. И тогда каждый должен почувствовать себя счастливым, как будто он сейчас заключил хорошую сделку, благодаря которой заработает много денег. И потому как принято в мире, он тогда угощает товарищей. Так и здесь. Каждому нужно, чтобы товарищ выпил напитки и отведал печенье и тому подобное, Ведь сейчас он счастлив, и потому хочет, чтобы товарищи его чувствовали тоже, что им хорошо. Поэтому, когда собрание расходится, должно проистекать это из радости и возвышения. Происходит это согласно времени Торы и времени молитвы. Время Торы — это совершенство, лишенное всякого недостатка. И называется это правой линией. Как сказано, от правой руки его пламя закона для них. С другой стороны, время молитвы называется левой линией, так как место хиссарона — это место, нуждающееся в исправлении. И называется это исправлением келим, тогда как в категории Торы, называющейся правой линией, нет места исправлениям, и поэтому Тора называется подарком. Подарки принято дарить тем, кого любишь. И так принято в мире, что мы не любим тех, у кого есть недостатки. Поэтому во время Торы нет места для мыслей об исправлениях. Когда же расходимся с собрания, нужно пребывать в состоянии, подобном трем последним благословениям из молитвы 18, как и говорилось выше. И все должны почувствовать совершенство.
Мы так много говорили об этом, что мне нечего добавить. Каждый раз это, по сути дела, повторяется. Нет у нас возможности постичь Творца, кроме как в игре между нами, когда мы, можно сказать, из упражнений более красиво, когда мы строим группу, в которой мы между собой стараемся быть в тех отношениях, как с Творцом, каждый по отношению к другим. Поэтому это называется «от любви к людям к любви к Творцу». Именно так. И человек должен осознавать это, что в той мере, в которой он близок к товарищам, в этой мере он близок к Творцу. Тут нет никакого сомнения, что только так. Его состояние. Поэтому нам дано такое исправление, и в этом мы можем себя поставить в соответствие, продвинуть к раскрытию Творца. В той мере, в которой мы можем войти с товарищами в первую связь, в мере первой связи, на первом уровне, в этой мере раскрываются связи между нами, Творец. И так мы продвигаемся. Спрашивайте по тексту. Да?
Вопрос о товарище. Товарищ очень сильный в группе. Он прилагает усилия в любви к товарищам.
Да.
И падает.
Да.
Он падает. Он представляет объективную ситуацию, как говоря, что как раз из-за работы в любви к товарищам он чувствует ненависть.
Прекрасно.
К тому же получает всякие внешние помехи. Что можно дать такому товарищу в виде совета? Что можно порекомендовать? И что группа для него может сделать?
Нет рекомендаций. Не нужно давать рекомендации. Что у нас Министерство советов? Группа не дает советы. Она сплачивается, обнимает его, путает его, потому что в том, что он находится сейчас, он должен запутаться, выйти из этого состояния. Группа должна так повернуть его, отутюжить его, дать ему промывку мозгов. Как следует.
Если это... На самом деле тот товарищ очень сильно приложил усилия.
Нет, сам он не способен.
Не может.
Да, вам даже нельзя ждать, пока он будет делать усилия. Если вы видите, что кто-то упал, вы должны все наброситься на него.
Даже если он говорит, что мне нужно отдохнуть,
Нет, он сейчас не при делах. Как же он сейчас говорит, оставьте меня, мне не нужно, я должен подумать, может быть, это не для меня, а для меня нет такого. Это называется, что вы заключили союз. Было заключение союза, когда вы вошли в десятку. И все. А сейчас, что бы он ни сказал, это не имеет значения. Вы должны встряхнуть его, пока из него не выйдет вся глупость. В разных видах нужно подействовать на него. Да.
Другой вопрос можно? Что я могу сделать в ситуации, когда я слышу критику, скажем, я стою рядом со мной товарищ, и я от третьего товарища, от женщины в группе, слышу критику на кого-то из наших товарищей. Как я должен отреагировать?
У тебя есть широкая рука, я тебя знаю. Заткни им рот. На самом деле. Или скажи комиссии, мы их вообще выбросим из группы, из Бнейбаруха. И все. Мы должны поднять соблюдение законов, которые приводят нас к цели. Если мы будем позволять таким вещам происходить между нами, у нас нет шансов прийти ни к чему. И просто в любом виде сразу прекратить эти вещи, сразу сообщить об этом. На тебя действует тот же самый закон, если не сообщаешь, ты обязан сообщить об этом. У нас есть комиссия по десяткам, Марик? Есть? Вот. Комиссия по десяткам должна записать это в его деле. Если еще раз это произойдет, он получит предупреждение. Если еще раз произойдет, то привет, дружок. Так.
Можно еще вопрос? Касаемо десяток. Именно в нашей группе, в Кварсабе, может быть, это только у нас, а может, и подходит к другим группам. Мы, поделившись на десятки, у нас было 10 человек в группе, мы собрались вместе и решили соединиться с группой Рошайна и сделать две десятки. И получилось так вот полторы десятки. Есть сейчас 10 человек, которые работают, и еще 5-6 человек, которые не работают. Их тоже кидают в разные стороны, они тоже не сильно работают. Что можно сделать с этими 5-6 товарищами?
Тут проблема. На самом деле надо удерживать их внутри. И давать им место, чтобы они укрепились и действуют на них, насколько возможно, потому что они являются частью вашей души. Вы должны заниматься ими тоже, если это возможно. Тут вопрос, возможно это или нет. Потому что мы, конечно, исправляем все, но постепенно, может быть, это все еще не относится к моему уровню. Поэтому я бы постарался любыми силами привлечь их в десятку или 12-15, не имеет значения. И чтобы они пришли и собрались, по крайней мере, сохранять им, резервировать место. Что вы знаете, что из 15 с трудом, может быть, 10 приходят. Ну, что делать? Это то, что есть. Но они тоже знают, что у них есть место, и пусть так это и останется. На конгрессы мы видите, что мы иногда делаем так определения очень четкие. Кому положено, а кому не положено быть в объединении. Но это чтобы встряхнуть людей, а не выбрасывать их. Допустим, сейчас у нас через неделю конгресс, там вход будет для всех. Но как другое, на другом условии. Тот-то запишется до понедельника ближайшего. Тот-то нет. Неважно, ты можешь быть самым важным, платит массер, делаешь дежурство, распространение, учеба, преподавание. Не записался до конца понедельника, да? До какого часа в понедельник? 12 ночи в понедельник. Все. ты не приезжаешь, и все. Это действительно, у нас есть большая проблема, что люди не способны соблюдать временные рамки. Это тоже обязано быть, как в армии. Армия Творца. Тоже какое-то ограничение. Неважно на кого, но я уверен, что будут такие, которые будут рыдать после понедельника. И мы не примем их ни в коем случае. Почему? Потому что если они не обретут несколько таких принципов, они не будут продвигаться. Просто не будут продвигаться. И больше будут такие. Но это не для того, чтобы людей выбрасывать из лодки или с телеги. Это для того, чтобы их продвигать. Да?
Мы много говорили о команде, приводили примеры армии. У нас есть товарищ, который тоже как пример. Он говорит, что я считаю, что я не часть команды. Я не способен, я не могу быть в том же темпе. Он говорит, я чувствую, что я сверлю дырку в лодке. Это его слова. Я хочу отойти в сторону, я не хочу навредить.
Да.
И вот этот подход, как вот с ним. У самого человека есть ощущение, что он делает дырку и хочет отойти.
Мы тебя пока что примем тебя как ребенка, младенца. Эх, ладно, ты можешь присутствовать. А тебя не требуется по-настоящему вкладывать, а так поддержка. Мы должны заботиться о том, чтобы выращивать детей, более широкие круги, чтобы не только мы такие, кто может вкладываться на всю катушку, а есть такие люди, я был очень избалованным, на самом деле. Никогда не чувствовал недостатка в жизни. И прошел разные такие работы, институт, разные. Когда я пришел к Рабашу, я не знал точно, как давить на себя. Не знал. Я и работа моя была тоже. Я был сам себе хозяин, очень преуспевающий. Я знаю, что это такое. Это процесс. Процесс. У тебя нет людей, которые сразу готовы к атаке. Это в мере важности, которую человек обретает. Пока действительно мы не начинаем выяснять, в чем заключается цель, стоит ли вкладывать. Это вещи, которые занимают много времени. Каждый проходит разные состояния, и выяснение занимает многие годы. Поэтому нам нужно, кроме того, насколько мы хотим построить внутреннюю группу, которая каждый раз была, так как острие все более высокое, мы должны заботиться о внешних и более нижних слоях. И об этом нужно заботиться просто в каждой группе.
Ну вот как раз об этом вопрос. Я хотел узнать о группах, ну, скажем, группы в Израиле. Есть ли место для подобного подхода, чтобы была внутренняя часть группы, и еще круги, и круги, потому что на сегодняшний день этого нет. Вы говорили на той неделе, вопрос, уместно ли это. В каждой группе есть несколько человек, которые очень и очень...
У нас есть, может быть, 100-150 человек, которые приходят не каждый день, но участвуют в дежурствах. Есть такие, которые не очень платят маасер, но занимаются распространением. И такие, которые невозможно все 5, допустим, основных условий, чтобы все соблюдали. Допустим, круги немножко более внешние. Конечно, в мере силы их участия они продвигаются, но все же продвигаются. И поэтому нужно давать место для всех. Просто за каждым товарищем стоит Творец. Да, центр Хулона.
Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, я попал в некий тупик относительно молитвы с товарищами в десятке. В тот момент, когда я стремлюсь изо всех сил молиться за них, я подхожу к чему-то такому, чтобы мне все время напоминало, что, с одной стороны, я должен играть и должен стараться почувствовать, что они уже исправлены, что они в конечном исправлении.
Да, да.
Так кому я молюсь? Как бы... Ну, как бы спросить? Я как бы в лабиринте.
В нашей работе есть всегда два конца. С одной стороны, я выше всех, с другой стороны, я ниже всех. Если я не выше их, то что я могу давать им? И как я буду воздействовать на них? Отдавать им, давать подарки. Просто так я даю им? Нет. То есть, с этой стороны я самый высокий. С другой стороны, я могу жертвовать, вкладывать. Это называется, что я высокий каким-то образом. С другой стороны, если я чувствую, что я нуждаюсь в них, что они большие, через них я получаю все, то я самый маленький, в этой степени я могу получать от них, насколько я чувствую их выше себя. Эти отношения выстраивают свет, возвращающий к источнику. Это не ты. Ты вкладывай и увидишь результаты. Такой ответ.
Могу, я хочу попробовать. Во время самой молитвы, когда я стараюсь по-настоящему молиться за них, то как бы прекращаются мысли, останавливается желание молиться за них. Я говорю, на секунду, они выше меня, по крайней мере...
Повтори то, что я сказал.
Извините. Значит, я перейду к другому вопросу. Тоже немножко время возьмет. Ну, ладно.
Спрашивай. Мне нечего больше ответить на предыдущий вопрос. Я серьезно тебе говорю. Мы должны быть в двух этих концах одновременно. В Ицхаке наречется тебе потомство, и принеси его в жертву. От него будет у тебя много-много-много внуков и все поколения. Но сейчас пока что зарежь его.
Ну, это еще раскрывается в десятке очень мощно. У нас, у меня, по крайней мере, человек, который стоит рядом со мной, моя интеракция с ним. Даже если я и стараюсь сосредоточиться на его точке в сердце, насколько я могу. Всегда человек, как бы если у человека большое эго, и он чувствует, как такой, с таким рожденным талантом, вот, ну, например, он такой лидер, он всем все объясняет, а есть некоторые, которые всех поддерживают. Так вот, все что угодно. То есть человек напротив меня, он сам себя позиционирует большим или маленьким относительно меня. Так мой вопрос, может быть, мне удастся сказать точнее, если кто-то приходит и ставит себя выше меня, объясняет мне что-то, должен ли я как-то выровняться с ним или принизить себя?
Как ты это делаешь?
Ну, молясь.
Ты так становишься на задние лапки, выше? Или садишься ниже? Что ты делаешь?
Ну, я стараюсь молиться, чтобы у меня была сила понять, как я могу с ним объединиться, потому что мне понятно, что в одиночку я сделать не могу, это достаточно понятно все.
Ладно. Время сделает свое. Время сделает свое. Эта путаница должна сама пройти.
Но человек пришел, стоит как скала такой.
Ну почему ты не сделаешь ему одолжение, не послушаешь, не пригнешься, действительно не примешь его как большого, если это товарищ из десятки? Почему нет? Работай над самоотменой.
Спасибо.
Хорошо? Ладно, Йорам. Я слышал, что вы говорили два дня назад, что кроме 10 минут в конце урока, не нужно никакой физической связи в десятке, и это должно быть достаточно.
Да.
И у нас в десятке мы соблюдаем это правило. А в воскресенье мы еще сказали, что у кого будет какое-то желание послать смс, связаться, послать мейл, пусть воспользуются этим как какое-то внутреннее обращение к группе, действительно найти внутреннее место, внутреннюю связь между нами. Первый день это работало хорошо, второй день немножко меньше.
Что, 10 минут?
Нет. Моя возможность соединиться, обратиться к внутреннему месту.
Физически обратиться?
И не физически, внутренне, к товарищам.
Забыли все на протяжении недели, да?
Да, и тогда вчера я думал почти... Я думал о множестве товарищей в группе, кроме своей десятки.
Но это пройдет. Вы входите только во все, вы только знакомитесь. То есть вполне могут быть разные такие прыжки.
Вопрос, как я должен заряжаться за эти 10 минут, когда мы сидим вместе в конце урока? Что я должен искать, что я должен взять с собой, чтобы это поддерживало меня в течение дня? Куда направлять?
Стараться проникнуться величием товарищей, высшее знание. Вот так. Но дайте свету поработать. Работа в десятке по-настоящему привлекает, притягивает свет, возвращающий к источнику. И вы почувствуете все больше и больше, насколько вы меняетесь каждый раз в разных состояниях. Главное — не убегать. Главное время — все время быть в этом трении. И неважно, путаница, разные состояния, хорошие, плохие. Дай Бог достичь ненависти. И все? Главное, чем больше ты этим занимаешься, главное не быть постоянно в негативном состоянии. Стараться выйти из него, как сейчас мы читали в подготовке к уроку. Быть выше знания. Я не вижу его лица, я не вижу его, как за ним стоит Творец. Да.
Вы инструктировали нас в конце каждого дня, в конце недели, так подводить итог, как мы чувствуем себя, продвигаемся ли мы в десятке. Я думал об этом, если я должен рассказывать своим товарищам в конце дня что-то, или что-то личное, каждый должен работать сам с собой.
Поделиться, как и пишет Рабаш об этом, если говорится о восхвалении товарищей, восхвалении группы, то ты можешь поделиться с ними. Если говорится о внутренних твоих индивидуальных состояниях, тогда нет. Да? Да.
Я хочу продолжить то, что сказал Рои. Я чувствую, что если у меня нет взаимодействия в течение дня с товарищами, я не могу поддерживать. Я направляю, ставлю себе часы, которые говорят, будильник каждые два часа, товарищ. Я в это время пытаюсь думать и делать эту внутреннюю работу. Но если я не чувствую от них какой-то реакции, я не могу это поддерживать в себе.
Необходимо. Это называется работа в пустыне. Это называется прохождение по пустыне, когда нет вкуса. Когда место сухое, полное змей и скорпионов и тому подобное. Очень тяжело продвигаться. И здесь нужно прилагать усилия. Я рад, что ты уже начинаешь чувствовать, что это непросто. как раз таки. Продвигаться. Продвигаться в том, что ты должен приложить некоторую сумму усилий. Не просто, чтобы время прошло. Да.
Как я могу знать, допустим, по себе я чувствую, удаляюсь я или не удаляюсь, как я знаю, что происходит с товарищами? Я могу, уже это внутренняя работа, как работа, как вы говорите, прохождение по пустыне, но как я знаю, что происходит внутри моей десятки в это время? Мне не надо думать об этом?
Я не понял. Я направляю себя не к телам и не к тому, что они чувствуют, не к тому, что я могу от них услышать. Нет. Я направляю себя к сути десятки, к ее внутренней составляющей. И тогда... Для чего мне нужно с ними встречаться? Для чего мне нужно с ними говорить? Я уже держу их изнутри.
Да, но это я, где я забочусь о товарище, что он делает это?
Не понял? Я тебе говорю, десятка — это моя внутренняя структура, в конце концов. То, что я вижу своими глазами, 10 человек, включая меня, все это только мне кажется. Если мы говорим о более внутреннем, более истинном состоянии, так это внутренняя модель, которую я удерживаю в себе. Это модель, этот образ. И относительно его я работаю. Это нечто виртуальное. Ну так, живущее во мне. Не то, что находятся передо мной тела. Эти тела ни о чем не говорят. Хотя и от них я и чувствую, будто что-то исходит. Но мне необходимы силы, чтобы эти силы жили во мне. Это называется моя десятка. Я через них хочу получить силы. Величие Творца, величие Учителя, величие Цели и так далее и тому подобное. Эта десятка во мне. Для чего мне нужно с ними поговорить, слушать их, даже вообще видеть их? Скоро вы почувствуете, что это... Вы перейдете на более духовные, внутренние рельсы. Да.
Я понимаю, что вы говорите. Чувствовать это место очень...
Придет свет и расставит все по своим местам. Придет. А пока сухая работа. Ничего не поделаешь. Высшее знание, работа в пустыне, самые разные описания. Вся Тора — это пустыня.
Только еще один момент. То, что я сказал, поддерживать товарищей с точки зрения физически называть это, неважно как называть, не все в том же месте или могут производить эту работу. Большая часть из нас не способна это делать. Неважно, желание к этому. И тогда, может быть, бегство. Это бегство, то, о чем вы говорили. Как мы можем предотвратить, если у нас нет связи?
Поэтому вокруг внутренней работы должна быть еще и внешняя работа. Сесть, может, выпить, закусить, почувствовать поддержку, тепло. Верно. Но все это так, пока. Пока не начнем заниматься более внутренней работой. Тогда тела ты их не почувствуешь, этих тел. Да.
Я хотел спросить немножко между десятками. Есть какое-то ощущение у нас, что как пример рабаша с мешок с орехами, сейчас-то немножко изменился образ. Каждый орех — это как бы десятка.
Да.
Есть как бы трение такое между орехами, то есть между десятками. Группа как-то поддерживает этот мешок. Мешок — это группа. Как мы снимаем эту скорлупу между десятками? Еще больше скорлупа.
Очень трудно, я пока не рекомендую этим заниматься. Если вы еще не набрали сил в своей десятке, стать как один, тогда пока еще не стоит, нельзя объединяться между десятками. Как сейчас ты объединяешься с 10 товарищами, так десятки объединятся, потом, когда каждый будет себя чувствовать как единица, не как десятка. Я об этом говорил. Да.
Еще один вопрос.
Вы, по сути, вы, наверное, не слушаете, о чем мы говорим. Я повторил это условие много раз. Вы так можете испортить себя очень быстро, а у меня нет выбора, насколько я могу. Сколько я могу повторять одно и то же? Это где-то записано? О десятках. О том, что нельзя объединять десятки, пока мы не придем к единству в каждой из них.
Ты есть на Сиватова.
На Сиватова есть раздел, где описаны условия, и это условие тоже записано? Наверняка? Точно? Проверь.
Я имел в виду больше, что если я чувствую в своей десятке, что другая десятка немножко ослабла или что-то, поддержка туда. Что там есть какое-то ощущение, что там есть что-то...
Как помочь одной десятке другой? То есть не объединиться, а помочь, поддержать. Это можно. Это хорошо, что ты спросил. Это можно. Так в чем вопрос? Как это сделать?
В каком виде?
Провести общее заседание. Ну, давайте, может, перекусим там. И тогда вы говорите о важности работы в группе, о важности, о цели. И тогда они могут от вас зажечься. Передать им ваше воодушевление.
Еще один вопрос. Раз кроме десяток мужчин, есть десятки женщин.
Отдельно?
Да, отдельно. И мой вопрос по поводу женщин. Как их работа относительно десяток мужчин?
Нет работы. Пусть они пока связываются друг с другом. Сразу же они перескакивают на всякие высокие уровни. Никакой работы. То есть у женщин есть общее желание, чтобы мы добились успеха, чтобы мужчины добились успеха, так и будет. Пусть они на вас не наседают.
Вы говорите, а все в мировом кле или...
Да, все мировое кле.
Недавно у нас закончился праздник Шивот. Был праздник Шивот, было дарование Тора.
Не слышно.
Ладно, багет. Было дарование Торы, и было как самый большой свет, который пришел из того, что я понял, к народу Израиля. Все были как один человек в едином сердце.
Да.
Что я из моего личного опыта 4 года назад я привел сюда свою старшую дочь, у нее было поразительное впечатление, ей было 10 лет. А потом я привел ее младшую дочь на летний лагерь, который был в Хайфе, тоже у нее было очень хорошее впечатление, даже моя жена посмотрела на это положительно, писала стихи, как взрослый человек, даже показал это низким людям. А потом возник абсолютный отрыв. И в этот период, когда я говорю, когда мы говорим о важности воспитания, то, что произошло, что выше определенного возраста детей нет ничего. Нет ни одного ростка, который переходил бы от детей к подросткам. Ты не видишь это ни на трапезах, нигде. И все. И, к моему счастью, жена тоже присоединилась. Может быть, не к воспитанию, но как бы нет ничего с этим. И мы идем в пустыне с этой точки зрения.
Ну, что значит идти в пустыне? Надо стараться, чтобы дети все-таки были вместе с вами. В том, чем вы занимаетесь, все зависит от того, чем вы занимаетесь в группе. Ты не можешь усадить их перед телевизором, 66-м каналом или интернетом, и чтобы они воодушевлялись. Они воодушевляются от детей, таких же, как они, которые приходят, собираются вместе. Ребенок учится от этого. Вы должны все организовывать. А как может быть иначе?
Я помню, что когда я нашел центр в Хайфе, мне сразу сказали, слушай, забудь о детях, у нас в голове распространение.
По-видимому, недостаточно сил, нет времени, недостаточно людей, которые бы были способны. Я тебе скажу, в воспитании именно, ну, скажем, у нас, пример, группа Торонто. Там есть двое людей, даже один, который такой, такой мощный. И он держит всех детей. У нас двое, трое, даже меньше один, может удержать всех детей и воспитывать их. Для этого не надо иметь большую группу воспитателей. Вы просто не организованы. Ну так что делать?
Нет, не было ничего привлекательного. Я видел, как это пропало. Просто было непривлекательно.
Смотри, я не могу всем этим заниматься. Я знаю только одно. Вы любите своих детей. Вам это важно. Вы хотите, чтобы они росли так, как положено. И вы видите, как мир разваливается и куда он деградирует. Так и делайте. Я прилагал усилия, чтобы мои дети не пропали. Их, они хотели получать разные специальности или еще что-то. Они все-таки заботятся, чтобы они были рядом. И тогда не было никаких таких возможностей, как сегодня. Сегодня ты можешь послать их в разные школы, ты можешь их послать на разные кружки. Мои дети росли в Нью-Браке. И вместе с тем я организовал, чтобы что-то давал почитать, послушать. Как-то удерживал их. Но если вы ничего не будете делать, то что же получится?
Есть еще один вопрос по поводу десяток.
Да.
Мы, как бы, еще раз... перескок, чтобы, может быть, мы меньше ходили в пустыне. Я вижу, что есть много отдельных людей. У них нет на этом уровне то, что называется... Я когда-то учился в Ешиве, даже первый раз женился, у меня была хасидская свадьба. И там было такое то, что называется хеврута. Когда учатся вдвоем. Люди приходят, у них нет связи ни с кем, им говорят, что переходи к десяткам.
Не, сразу заскочить десятку тем, кто приходит? С какой стати?
Большая часть, которая из хайской группы, то, что я вижу, что это сразу подъем на следующую ступень.
Это неправильно. Это неверно. Есть ученики, которые находятся рядом со мной 15 лет. И только сейчас мы начали организовывать десятки. До этого не было. Не было работы настолько фронтальной, одного с другим, или одного с десятью, девятью. Не было такой работы. Поскольку для такой работы необходима подготовка, подготовка в несколько лет. Несколько лет. У нас была как-то молодежная группа, я не знаю, есть сегодня такая вещь или нет, когда 4-5 лет находились там люди, как мне кажется, ну, предположим, и только потом присоединялись к нам, если вообще присоединялись. То же самое должно быть и с десятками. Человек, который входит, просто так приходит к нам учиться. С какой стати его присоединять? Что он знает, что он понимает? Откуда вообще у него необходимость в этом? У большинства нет необходимости и сегодня, хотя и услышали об этом 5 лет. Человек находится у нас 5 лет. Он слушает каждый год по 100 раз о группе, об объединении и всем остальном, читает те же самые статьи. И за 5 лет он, по крайней мере, 1000 раз слышал в самых разных формах, и через песни, и как только нет. И через 5 лет он еще не готов к этому. Но хоть как-то он уже 1000 раз услышал, что в этом реализации выбора нет и необходимо. Так он уже, ему уже как бы жаль своего вклада, то, что он вложился, куда он идет, чем он будет заниматься, и тем более его поддерживают. И... Но новичка, который находится, ну, меньше 3 лет, скажем, меньше этого, вводить его в десятки, это называется выбросить его наружу. Вы просто знаете об этом, и вы тоже запишите это, Рой, ты слышишь? Пропишите это в правилах. Как может быть? Кто-то, кто только сейчас пришел, для него это совершенно он это не терпит, он это не может вытерпеть. Наука Каббала кажется ему настолько внутренней, индивидуальной, интимной. Я внутри себя чувствую, мы учимся где-то в каком-то уголке, потихоньку. Это касается самых внутренних моих струн. И вдруг десятки, быть в одном сердце, открыть себя. Что случилось? Полная противоположность тому, что человек себе представляет. Должна быть подготовка. Да.
Если есть товарищи, которым меньше года, но у них есть требования. Просто требуют за всех сил в удушевлении, хотят быть в десятках. Что мы примем решение, что мы выводим их?
Я не знаю. Решите так и посмотрите, нет мудреца подобного, опытному. Может быть, увидите, что действительно. Я не думаю, но не надо отталкивать. Но я не думаю, что это подходит для людей во время первого года. Вы через 10 лет об этом слышать не хотите. Через 15 лет вы отталкиваете изо всех сил и принимаете это искусственно. Только я, как набравшись опыта, говорю вам, что у меня есть на это терпение. Ну так будет еще через 20 лет. Серьезно я тебе говорю? Вы думаете, что вы исправляете именно сейчас, во время скрытия, все ступени, которые потом раскроются? Вы сейчас их исправляете. Вы думаете, что вся работа будет потом? Потом тоже. Будет работа в осознании. Но сейчас, когда вы трудитесь в скрытии, когда вы не знаете, что вы делаете, это этапы самые-самые развивающие. Это подобно ребенку в чреве матери. За 9 месяцев беременности какой процесс развития он проходит? Затем за 2-3-4 года, скажем, до 5-летнего возраста, как растет человек? Каждый день меняется. А потом становится уже, пока все успокаивается. Поэтому вы сейчас проходите развитие очень-очень большое. Просто не отдаете себе в этом отчет. Поэтому набраться терпения и еще раз проверьте, хорошенько проверьте, нахождение в группе не выбрасывает ли людей наружу. Кроме этого, мы сейчас только начали, поэтому, по крайней мере, полгода, год, дайте себе время набраться опыта, где-то, как-то, эмоциональное восприятие, техническое, технологическое, как удержать человека внутри, что с собой делать. Что вы в этом понимаете вообще? Пока все искусственно, мы услышали, сели 10 вместе, послушали, что написано в нескольких статьях. Это называется работа. Необходимо еще подождать. Нет мудреца, подобно опытному. Да.
Доброе утро, Рав. Рав, можете ли вы сказать, когда я думаю о десятке, я чувствую или темноту, или пустое место, или любовь и тепло. Я не знаю, я должен прийти к ненависти, или как это обязано быть, как бы процесс?
Нет никаких обязанностей. Что значит «я обязан»? Есть только одна вещь. Можно выяснить, насколько я нахожусь с ними, ниже них, выше их, равен им, насколько я ценю цель и насколько я могу совместить цель с ними, с десяткой, с центром десятком, где я раскрываю их. Все эти подобные мысли, ты должен быть в них, ты должен быть в этих выяснениях. Еще вопрос. А что такое центр группы?
Центр группы — это центр всех сил, всех направлений. Глаза всей группы туда направлены. Это называется центром. Центром — это называется там, где мы становимся одним. Да.
Должны ли мы прийти к четким решениям в десятках?
Четкие решения в десятках? Нет. Нет. Нет необходимости. Вы должны, главным образом, все больше и больше впечатлиться от того, что кроме десятки нет ничего. И что вот в этой модель входит весь мир. Вы раскрываете потом там, в связях между собой, строение высшего мира. То, что мы изучаем. Асия, потом Яцера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон, бесконечность. Все вы раскрываете как связь, которая все больше усиливается и укрепляется между вами. И тогда вы раскроете, как вся Тора или наука Каббала учит вас тому, как правильно соединиться друг с другом.
Как мы приходим к чему-то, совместному? Скажем, у нас есть встреча.
Есть статьи, которые описывают порядок собрания товарищей. Почитайте то, что написано, и делайте. Если вы не будете изучать, есть там эти статьи? Присоединены к уставу десятки?
Там отрывки.
Отрывков недостаточно. Должны быть статьи. Ну, сколько там статей? 20-25 статей. Рабаша. 20. Присоедините их также туда. Я совсем не пренебрегаю тем, что он там, что оттуда вытаскивает, но и есть кое-что еще поверх того, что там вытаскивает.
У меня вопрос, касающийся воспитания. Как поделить время? Какие предпочтения? Есть работа с детьми, с молодежью, с подростками в группе, и есть интегральное воспитание, в котором нужно развиваться.
Вы большая группа. Вы можете посвятить воспитанию детей и молодежи одного, двух, а также мужчин и женщин. И этого достаточно. Вся остальная часть группы занимается внешними работами.
Ну, скажем, лично я инструктор в группе и прошел инструктаж интегрального воспитания. Есть работа, есть учеба, есть еще всякие занятости в жизни. Так какие приоритеты? Дети в группе или интегральное воспитание?
Группа и дети.
Спасибо.
В интегральном воспитании есть еще, кроме вас. Если у вас получается заниматься исправлением детей, ну, я говорю, скажем, например, то стоит, конечно, чтобы вы были в этом. Да.
Доброе утро. Несколько вопросов по тексту. То, что касается десяток. Во-первых, порядок проведения физической собрания группы.
Да. Ну, читай в статьях то, что он пишет. Тогда будет тебе понятно оттуда. вначале, когда рассаживаются, поднимают толстые, кушают что-то сладкое.
То есть нужно пройти весь порядок, который описывается в текстах?
Да.
То есть определенным образом можно сказать, что 10 минут после урока я должен взять текст, отнестись к нему, будто бы это и есть полное собрание.
Да, и так же.
Окей, вопросы, касающиеся моей возможности веры, связанные с текстом. Мы начали в предисловии, во вступлении к уроку, подготовке к уроку. Мы говорили о том, что все так, как человек воспринимает. Потом мы сказали, что мир воспринимается через десятку, через группу. Есть несколько вопросов. Объективность. Объективно по возможности человека говорить о важности группы. Но ведь как это объективно? Человек это сам должен решить по своим возможностям?
Нет. Откуда у него есть важность группы? Если у всех есть важность группы, тогда не о чем и говорить. Но мы должны впечатляться друг от друга, насколько мы говорим, а говорим мы даже тогда, когда и не чувствуем. Даже если не чувствуем важности, я не чувствую, скажем, важности. Зачем я вообще пришел в группу, если только не получить важность? Если у меня есть важность, то нет у меня смысла приходить в группу. Важность духовного Творца, отдачи, любви. Понимаешь? А поэтому важность, в общем-то, это самое важное.
Вот в этом как раз продолжение. Что есть до и после собрания, товарищи?
И об этом он тоже пишет.
Но вот как он намеревается, чтобы группа дала ему что-то важное. И это объективные, самые основные вещи. Он надеется, и он верит в том, что в группе...
Я не знаю, что ты добавляешь. Зачем я пришел в группу? Я надеюсь, с помощью взаимосвязи с ними что-то приобрести.
Окей. А продолжение, что есть два условия, и кажется, что есть некое противоречие. Сначала нужно упорядочить эти два условия, или как сказали, что если кто-то просит у кого-то, то должно быть соблюдены два условия. То есть я их должен выстроить, или они существуют?
Я не знаю, как они там существуют. Где они там, между галактиками вращаются?
То есть это часть веры и надежды, с которой я прихожу к...
Это относится к человеку. Я не знаю, что такое вера. Ты бросаешь слово «вера», как будто ты знаешь, что это такое. Нет, ну вот это так. Рассаживаются, начинают впечатляться друг от друга. Это важно. Если вы не пройдете по нескольку десятков раз вот эти 20 статей о группе Рамаша, то это не стоит ничего, все то, что вы делаете в десятке, потому что вы не знаете, что делать. Но после того, как вы читаете, извлекаете оттуда главное, обсуждаете, может быть, об этом между собой, или вот как он пишет об этом, то после этого можно говорить о каком-то результате.
Можно последний вопрос, короткий?
Ну?
В конце, когда выходишь после собрания, есть понятие «как будто». Это после собрания он выходит и в игру, и в ощущении, что что-то построено. На чем он основывается?
Я не знаю. Я не знаю, с каким ощущением я выхожу. То, что получается, то и получается. Ты все говоришь обо всем. Все, что ты спросил чисто искусственно. То, чего в тебе не существует. Зачем тогда спрашивать? Ты обязан быть в десятке. Ты должен пройти все эти статьи десятки раз и увидеть тогда, насколько это срабатывает. После этого спроси. Уже из опыта. А, ребята, мы должны перейти к чему-то другому. Мы уже